Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «О любви к ближнему. Аскетические опыты. Том 1». Падение подчинило сердце владычеству крови и посредством крови владычеству миродержителя. Евангелие освобождает сердце из этого плена, из этого насилия, приводит под руководство Святого Духа.
Грехопадение, имеется в виду падение Адама, и наше уже последующее рождение на земле уже с пропитанным сердцем грехом и ядом смерти подчинило сердце владычеству крови. Действительно, получается, плоть у нас играет первую роль. Мы, вот говорит мать, допустим, любит ребенка, она о чем начинает заботиться в первую очередь? Накормить, напоить, одеть получше, да, чтобы не чихал, поспал вовремя, не болел. Это забота о плоти. Вот и весь показатель, да, качество этой любви. И чтобы еще и рядышком был, чтобы не печалиться, да, не огорчаться, что с ним случилось, не переживать. И посредством крови владычество миродержителя. То есть как только человек после грехопадения Адама подпал под власть своей собственной плоти, то он, соответственно, через плоть подпал уже и под власть сатаны. Потому что миродержителем здесь имеется в виду сатана. Евангелие освобождает сердце из этого плена, из этого насилия и переводит под руководство Святого Духа. Опять смотрите, как важно исследование Евангелия и жизнью, и изучением.
Святой Дух научает любить ближнего свято. Любовь возженная, питаемая Святым Духом, огнь. Этим огнем погашается огонь любви естественной, плотской, поврежденной грехопадением.
Угу. Смотрите, как замечательно. Как только человек начинает трудиться над собой, то Господь его начинает учить любить ближнего свято. Смотрите, какое замечательное слово свято. То есть без пристрастия греховного. Равно всех. Но к этому так долго нужно идти. Десятилетия нужно трудиться. Это не надо опять же думать, что почитали сегодня Евангелие, а завтра мы научились любить свято. И вот любовь, вожженная и питаемая Святым Духом, это огонь. Да? Не та перемена вот этих наших чувств, вроде бы как бы тоже таких горячих. И этим огнем погашается огонь любви естественной, плотской, поврежденной грехопадением. И тут мы не должны по-плотски на это все смотреть. Что человек, знаете, становится такой холодной статуей и никого не смотрит. Нет, там начинаются совсем такие вещи, и такие чувства, такое сердечное впечатление у человека, что мы не понимаем, понимаете? Но хотя бы должны знать, что это есть.
Значит, каждого ближнего человек любит не менее, чем своих родных.
Ну и своих ближних любит правильно. Потому что можно любить ведь тоже неправильно, вот так по-плоски.
И всех одинаково.
Всех одинаково.
То есть нет различия между родными и неродными, получается?
Нет, не знаешь, что ты проходит мимо отец, ты его не заметил. Не в этом же дело-то. Не надо так вот автоматически. А в сердечных чувствах так вот получается. Человек любит даже тех, которые его ненавидят. И правильно любит тех, кто кровный родственник. Чтобы не повредить, потому что можно же и повредить им своей неправильной любовью. Вот как, допустим, вот мы пример с вами привели, матери и ребенка, да? Можно по неправильной любви не наказывать, по неправильной любви вырастить эгоиста, наркомана современного какого-нибудь. Это же тоже делается по неправильной любви. Когда человек не умеет работать, его никто не научил, не напрягал в детстве, не настаивал, чтобы он это делал. Плотская любовь, она только губит. А если мать то же самое же относилась к ребенку со всей гаммой своих материнских чувств, но по-правильному, то тогда она бы и наказывала, и принуждала, и учила, и так далее. Понимаете, это вот другое совсем впечатление.
И вот это не значит, что бросить надо всех. Что ребенок должен иметь все.
Это тоже плотское и неправильное. И даже если брать традиционную семью, ребенок не стоял на первом месте. На первом месте стоял папа. То есть лучший кусочек – это папе. А сейчас лучший кусочек – ребеночку. И у нас ребеночек с малолетства учится быть вот таким главой семьи. А папа только пытается наказать, мама встает грудью и мешает. Вот это все примеры неправильной плотской любви.
Говорящий, что можно иметь ту или другую любовь, обольщает сам себя, сказал святой Иоанн Лестичник.
Вот замечательно. Человек, который говорит, что я имею и ту любовь ветхую, да, и духовную, обольщает себя сам. То есть, оказывается, вот духовная любовь, правильная любовь, настоящая, святая, идущая от Святого Духа, и любовь плотская, они не могут быть одновременно. Как невозможно быть блудником, так, и посещать публичный дом, и думать, что ты святой человек. Нет, думать-то можно, а вот, и быть святым человеком, упиваться, быть в запое и одновременно быть трезвенником, быть сребролюбцем и одновременно быть нестяжателем. Ну, невозможно эти вещи, да? Одновременно быть негром и одновременно быть европейцем. Невозможно. Также и одновременно иметь любовь плотскую и одновременно иметь любовь духовную невозможно. И человек, который это думает, он так думает, он находится в самообольщении. Это нам говорится для того, чтобы мы немножко разумились, что не начали думать, что да-да, вот мы прочитали святителя Игнатия, вот у нас есть духовная любовь точно. Еще нет, надо еще учиться.
То есть то, что сейчас в миру культивируется, и что хорошо быть натурой страстной, горячей, ты будешь интересен, привлекателен, это категорически...
Это как раз есть...
То, что страстная... должно отметаться, и то, состояние. Чего не должно быть.
Да, конечно, нет, надо быть самим собой. Во всем хорошем смысле этого слова.
В каком падении наше естество? Тот, кто по естеству способен с горячностью любить ближнего, должен делать себе необыкновенное принуждение, чтобы любить его так, как повелевает любить Евангелие.
Святитель Игнатий нам в этом самом тезисе, в этих самых предложениях, в этих словах говорит, продолжает мысль предыдущую, что, цитируя святых отцов и святого преподобного Иоанна Лестничника, о том, что невозможно иметь в своем сердце две любви, плотскую, под плотской имеется в виду, греховную, да, и евангельскую любовь, что это взаимоисключающее чувство. И поэтому вот продолжает эти слова свои, что в каком падении наше естество, и знак вопроса, да, в глубоком падении получается. И святитель Игнатий делает вывод, наблюдают за людьми, это опытный вывод, что тот, кто по естеству способен с горячностью любить ближнего, ну, допустим, вот это может быть что за любовь такая горячая? Допустим, родители к детям, или между друзьями такая дружеская, да, любовь, или супружеская любовь, или любовь в виде влюбленности там, юноши к девушке, например. То есть тут имеется в виду не обязательно какая-то любовь греховная, а откровенно, да, то есть это не смертные грехи, не блуд, а именно вот любовь душевная, что вот если у человека такая горячая, давайте вот возьмем нейтральную, чтобы нам было понятно, давайте возьмем мать и дитя. Вот очень часто у матерей к своим детям именно плотская любовь, то есть забота о плоти. Мы с вами, помните, говорили, да, о чем, что самое главное, давайте вот вы как мать скажите, что, о чем заботитесь каждый день?
Ну, мы говорили, что и о еде, о одежде, чтобы
наполнить. О здоровье.
О здоровье.
Чтобы да. Не чихал, да, ведь? Чтобы обувь правильно одел по погоде, да, шапочку там одел. Вот это забота о плоти. И святитель Игнатий как раз и говорит, что как трудно вот человеку, который так относится к своему ближнему, с горячностью именно такое любит, что очень трудно перейти на евангельскую любовь, которая совсем другая. Это евангельская любовь, которой нужно учиться. Потому что у той любви, у евангельской, там другие акценты. Так какие? Давайте дальше.
Ну вот то, что Иоанн Лествичник сказал святой, что и ту, и другую невозможно иметь.
Невозможно, да. То есть одна должна уйти на... Не значит, что есть какой-то перерыв. Вот я сначала ребенка люблю по-плотски, так? Забочусь о том, чтобы он ел, пил, что одевался. Потом какой-то период... Когда мне все равно, что он есть, что пьет, что, во что он одевается. А потом я начинаю любить духовно. Не так ведь все. Не надо так думать, что одно должно полностью исчезнуть и никак не волновать родителя. А другое, неизвестное, вдруг откуда-то возникнет. Не совсем так. Сначала нужно нам получить правильные ориентиры и стремиться к ним. И тогда, конечно же, родитель, как всякий родитель, должен заботиться о том, что ребенок ест, что пьет, что смотрит, да, что читает. Это обязанность, но это не главное становится, понимаете? Не главное, оно уходит, но уже на второстепенный план, а первостепенным становится забота о душе ребенка.
пламеннейшая естественная любовь легко обращается в отвращение, в непримиримую ненависть. Естественная любовь выражалась и кинжалом.
Да, мы можем с вами вспомнить классические произведения. Шекспир, например, давайте его возьмем. Сколько там вот этих обостренных таких вот чувств плотской любви между мужчиной и женщиной, которые заканчиваются действительно кинжалом и удушением, да, убийством и отравлением и всем, 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 всем. И можем посмотреть, допустим, вот если мы брали с вами вот такой образец любви материнской к ребенку, знаете, как страшно смотреть на некоторых неверующих родителей, вернее, наркоманов. Это страшное зрелище. Они реально ненавидят своего ребенка. Даже такие слова можно услышать. Так чтобы он быстрее погиб, когда он нас освободит и так далее. То есть очень легко это. Даже не то, что любовь между какими-то там мужчиной и женщиной, что часто у нас от чего разводы дойдут. Что сначала влюбленность была, да, а потом люди не поняли, почему они друг с другом живут. И ненависть начинается. А да даже такие крепкие узы, крепкие связи, как любовь матери к ребенку или отца к ребенку, они разрушаются, потому что основание-то неправильное. Потом и кинжалом, потому что вот эта ненависть, она, ненависть это же уже смертный грех получается, и она выражается в то, что вот объект этой ненависти человек решается уничтожить. Вот крайние такие проявления.
То есть это ее свойство постоянное, естественно?
Постоянное.
То есть рано или поздно это закончится ненависть?
Нет, постоянное свойство ее вот такой нестабильности. Что она основана вот именно на впечатлениях, на горячке, и она легко переходит, легко превращается в свою противоположность. Помните вот это вот выражение «от любви до ненависти один шаг»? Это вот как раз про вот такую любовь. Как какой-либо проступок ближнего, он сразу же вот эти чувства уничтожает и, наоборот, рождаются какие-то чувства негативные. Сначала обиды, да, потом накапливаются, а потом постепенно может и ненависть быть. Не всегда и не у всех, но бывает.
В каких язвах наша любовь естественная? Какая тяжкая на ней язва пристрастия? Обладаемое пристрастием сердце способно ко всякой несправедливости, ко всякому беззаконию, лишь бы удовлетворить болезненной любви своей.
И действительно, это язвы. Действительно, тут мы с вами должны согласиться, что вот эта наша естественная любовь, она пристрастная. Что значит пристрастная? Это значит, что я кого-то люблю, а кого-то не люблю, и не могу это объяснить, почему он мне не нравится, тот или иной человек. Да ведь? Вот не нравится, и все. А почему он тебе ничего не сделал? Как это, когда нравится, а он тебе тоже ведь ничего не сделал, ни хорошего, ни плохого. Вот это вот пристрастие, это как раз и есть проявление греховного в наше сердце, нашего. То, что мы к ближним относимся не равно ко всем, равно хорошо, да? А относимся хорошо только к тому, кто к нам что-то делает приятное или нам по какой-то причине нравится, как-то утешает наши страсти. Как вот в Евангелии Господь говорит, если вы любите любящих вас, какая вам благодать? То есть какой вы тут труд делаете? Какой тут духовная работа? Никакой. Тут работают естественные страсти сердца человеческого. Вот нравится вот этот человек, вот. Почему несправедливость-то это рождается? Потому что, вот представьте, начальник, кому-то, которому какие-то подчиненные нравятся, какие-то почему-то нет, хотя все работают одинаково. Можем, да, такое представить в человеческом мире? И тогда, а может быть, даже еще хуже ситуация, когда какие-то откровенные бездельники почему-то нравятся начальнику и получают и возможность творить свои беззакония, какие-то награды, там, зарплаты, и какое-то особое положение, внимание начальства. А человек какой-то, по какой-то причине не нравящийся, он может легко и получать тумаки какие-то, может быть, задвинут там куда-то на производстве, в последнюю очередь что-то получать, да, какие-то блага. Поэтому вот это как раз и есть проявление вот такой плотской любви. Вот ко всякому беззаконию. А что за беззаконие? Что такая любовь, и она очень легко переходит границы греха, основанная сама на грехе, будучи плодом греха, она очень легко может перейти всякие границы. Вот, когда, допустим, если брать вот ту нашу, наш пример, вот нашу идею развить, когда начальник может потворствовать грехам, допустим, своих подчиненных, потому что они ему почему-то нравятся. Вот, пожалуйста, пошли бы в законе, там, воровству, распущенности, там, нарушением каким-то в делах, в производстве, в обязанностях и много чего. Или как, допустим, родители часто очень позволяют своим детям грешить откровенно. Это страшно, знаете, немножко страшновато слушать, как это вообще может быть. Родители говорят, ну да, вот наш сыночек девочку привел, сейчас он здесь живет с ней в квартире в нашей. Что значит привел? Это же не собачку привел вообще-то. Потворство он получается, участники этого блуда. Или когда мамочки за дозой бегают для своих детей.
Дают деньги на аборт.
Да. Вот пожалуйста. Вот беззаконие основано на такой любви плотской.
Мерила льстивая мерзость перед Господем, вес же праведный и приятен ему.
Ну да, это цитата вот из Священного Писания. Тут о чем идет речь? Это как бы обращение к торговцам, что мерила льстивая – это образ торговца, который подделывает весы. И продает, допустим, какие-то предметы, да, продукты, например, там, или какие-то вещества, поделав весы в свою пользу, что это обман, так? А вес же праведный, приятен ему, то есть приятен Господу тот человек, который правильно оценивает, если так вот образно уже взять, растолковать это место в Священном Писании, правильно относится, оценивает свои поступки, свою жизнь. А льстивым мерилом как раз является для нас вот такая плотская любовь. Потому что человек, обольщенный вот этими чувствами, он не может реально оценить ни себя, ни своих ближних. И тогда он становится мерзким перед Господом. Потому что он совершает грехи. Поэтому.
Человек, который не может реально оценить по какой-то причине, это в этом уже грех?
Это когда человек не может оценить обстановку, это все мы находимся в этой ситуации. Но одно дело, когда человек пытается узнать, да, чем он согрешил, как он должен жить, Евангелие изучает, заповеди начинает изучать, по ним начинает ориентироваться, это одна ситуация. Когда человек просто живет и думает, что все нормально, тогда, получается, он совершает мерзость перед Богом, потому что вот это незнание и невозможность оценить ни себя, ни свои поступки, ни свои чувства, ни чувства своих ближних, ни тех людей, которых ты любишь, или как ты их любишь, они все равно приведут к греху, потому что основаны на нем. Поэтому мерзость перед Богом. Это не означает, что мать, которая пока еще умеет только плотски заботиться о ребенке, мерзка перед Богом. Это не так надо понимать. Все-таки речь идет о болезненности и пристрастности вот такой любви плотской, которая очень легко рождает беззаконие.
Естественная любовь доставляет любимому своему одно земное, о небесном она не думает.
Ну да, мы немножко вот опередили разговор о любви к ближнему, когда мы говорили о матери и ребенке, да? Ну и не только, это может быть действительно всяческие проявления любви, даже любви к родине может быть. Когда цель, допустим, патриотизма, чтобы страна наша была богатая, лоснилась, блестела, славилась. А когда начинается разговор о том, что все-таки это удел Пресвятой Богородицы, у него особая судьба, да, особое предназначение у России, как у страны, в первую очередь христианской, то часто патриотам таким вот основанным на только земном превосходстве очень неприятно слушать такие вещи. Вот, и если мы посмотрим действительно, чем питается вот эта самая любовь, ведь увидим действительно истину, что она только о земном заботится, а о небесном не думает. Это правда.
Она враждует против неба и Духа Святого, потому что Дух требует распятия плоти.
Ну все правильно, если о плотском только заботимся, да, а Господь призывает нам к через апостола Павла к распятию, да, плоти со страстями и похотьми. Но опять же, мы должны понимать, что распятие – это борьба с грехами и выполнение заповедей. Их надо тоже правильно понимать. То есть распятие плоти – это духовный термин. Означает, что человек начинает, допустим, ограничивать себя, да, ограничивать свои чувства, свои желания, оценивать, их греховные или нет, каяться, если они греховные, пытаться исправить свою жизнь. Это есть распятие плоти.
Она враждует против неба и Духа Святого, потому что находится под управлением Духа Лукавого, Духа Нечистого и Погибшего.
Ну, тут, наверное, комментировать даже ничего не надо, потому что из наших предыдущих разговоров все понятно, да, что если это не Дух Божий, то святое место пусто не бывает, значит, там какой-то Дух тоже должен находиться. Кто-то же должен двигать вот эти все желания, рождать их. Это делает Дух Лукавый.
А вот, батюшка, вы сказали о патриотах.
Зря задел?
Нет. Просто интересно.
Ну, они просто, я встречал просто таких людей, которые в церковь приходят поболтать только о... Ну, я не имею в виду какие-то организации там или других людей, я имею в виду только вот одного человека, который у меня вот на приход приходит, вот, который рассуждает о России, там, об истории, такой весь молодец, а сам ничего не делает, чтобы стать христианином. Только болтать приходит.
То есть есть такой ура-патриотизм, который тоже можно сравнить... С плотской любовью.
Да, плотская любовь там к родине.
Хотя там же много говорится о православии всегда.
Ну, говорится, да. Но когда человек сам не в церкви и сам не христианин, то можно говорить о православии и восхищаться им сколь угодно. Но если ты не сделал шаг, то это все, что, знаете, учить плаванию на берегу. Надо войти в воду и плыть. И тогда много станет понятнее, чем на берегу болтать на суше, не замочив ноги.
Приступим к Евангелию, возлюбленнейший брат. Поглядимся в это зеркало. Глядясь в него, свергнем ризы ветхие, в которые облекло нас падение, украсимся ризою новую, которая приготовлена нам Богом.
Здесь святитель Игнатий нам предлагает путь. Вот определение уже он закончил, когда говорит, что чем подпитывается, да, вот эта вот плотская любовь. И у нас должен, естественно, родиться вопрос, что же делать-то? Как менять вот эту любовь плотскую на духовную, потому что раз духовно, только получается в этом же и путь христианина, и другого нет. Если мы проживем всю жизнь, вот любя свою плоть и нисколько ее не ущемляя, нисколько не ущемляя свою душу, не пытаясь изменить свою жизнь, то погибнем же, получается, в аду. Поэтому, если у нас вопрос родился, что же делать? Святитель Игнатий нам говорит, что надо приступить к Евангелию, к изучать Евангелие. Как изучать? Мы с вами говорили в одной из наших передач, да, с толкованием святых отцов обязательно. Не надо ничего самому придумывать, сочинять. И надо поглядеться в это зеркало. Что это значит поглядеться в это зеркало? Когда мы начнем изучать Евангелие, перед нами будут открываться заповеди, учения Спасителя, да, о любви к ближнему в том числе. И человек постепенно начинает видеть, что да, он не такой сейчас, что он не может сам без Христа исполнить эти заповеди, что он еще ветхий, потому что реакция на обстоятельства жизни, на людей, на неприятности, на скорбь у нас ветхая, то есть старая, да? А что это за старая реакция у всех нас? Раздражение, обиды, да, не хотим воспринимать, ропот. Нежелание потрудиться – это как раз признаки ветхого человека, старого, не освященного еще Христом. Поэтому святитель Игнатий нам и говорит, мы, если хотите, то давайте украсимся ризой новую, которая приготовлена нам Богом. Здесь очень глубокие эти слова, на самом деле, о них очень много говорить можно. В них святитель Игнатий раскрывает вот то действие Святого Духа, которое раскрывается при чтении, внимательном и осознанном чтении Евангелия. Вот мы очень часто живем в такой обстановке, что у нас Евангелие, может быть, даже не один экземпляр уже лежит на полках, и мы не прикасаемся к нему. Ну, откладываем там или некогда, или скучно, или неохота. А на самом деле мы теряем возможность освящаться, потому что в словах находится сокрыт Дух Святый. И когда человек начинает осознанно, понимая и читает Евангелие регулярно, то Господь его освящает. Он приобретает не только новые понятия умом, но и происходит таинство определенное, таинство освящения человека. Это очень глубокие и серьезные вещи. И я это видел на практике, когда был у меня такой опыт изучения Евангелия с группой. Я служил тогда в Тагиле в Нижнем, мне была командировка длительная. Давненько это было, в прошлом тысячелетии, и канала «Союз» не было, ни «Радио Воскресенье», ни газета еще в такой мере не выходила, а книг столько не печаталось. Поэтому это была большая потребность людей изучать Евангелие. И вот я набрал группу несколько месяцев и увел. И мы собирались вместе, читали Евангелие, и было, знаете, удивительно, как люди меняются. Они не делали каких-то особых каких-то эскетических дел, не делали каких-то особых там подвигов. Люди просто изучали Евангелие, как учит церковь. Сначала спорили, не соглашались, потом постепенно вчитывались, потом вот по прошествию это были даже, можно сказать, другие люди. По качествам очень было интересно видеть, как Евангелие преображает людей. Поэтому я предлагаю следовать этому пути.
Риза новая Христос, елица во Христа, креститесь во Христа, облекостеся.
Да, что это за риза такая? Это же не только какая-то риза души, да, одежда души, это же не какая-то внешняя одежда. Это Господь. То есть нам предлагается, ну, грубо сейчас скажу, но так оно и есть, одеться во Христа. И тут святитель Игнатий нам цитирует цитату, которую мы слышим на богослужениях великих праздников. Там Великая Суббота, вот Рождество недавно было, в Крещении мы услышим эту фразу на Евангелии. Но самое главное, когда мы ее слышим, на Крещении, когда уже крещенные, миропомазанные христиане, уже новорожденные, так скажем, берут свечи и идут за священником вокруг купели и поют это песнопение «Елица во Христа креститесь, во Христа облекостесь». То есть мы во Христа крестились, во Христа облеклись, то есть оделись. Смотрите, как удивительно, да? И вот нам святитель Игнатий напоминает, что вы же крещенные люди. Вы же должны помнить, что вы оделись во Христа. Ну, конечно, мы потеряли эту одежду, но возобновить-то ее можно? Можно. Как? Давайте дальше читать.
Уважаемые братья и сестры, беседу по статье святителя Игнатия Брянчанинова «О любви к ближнему» с протоиереем Андреем Каневым мы продолжим завтра в это же время. Ваши вопросы и комментарии просим высылать по электронной почте. Адрес: радиовопрос@list.ru. Храни вас Господь.